Удовольствием представляю в студии наших российских гостей. Это Надежда Ждихина, вдова Юрия Щекочихина, и Павел Гутионтов, он руководитель комитета по правам, по защите и свободе слова Союза журналистов Российской Федерации. Мы вас приветствуем в студии. Вы знаете, вот прежде чем вспомнить Юрия, мы обязательно это будем делать. Я хотела бы задать вам вот общий вопрос. Профессия журналиста, это доказывают все времена и, в общем-то, практически все страны, она опасна. Когда ты отстаиваешь правду, это часто влияет как на твою жизнь. Иногда ты лишаешься жизни, иногда ты просто лишаешься достаточно комфортных зон, условий и нормальной работы. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько безопасна профессия журналиста в Российской Федерации и в Украине, и насколько вы безопасно чувствуете здесь у нас?
Добрый день. Мне легче ответить на последний ваш вопрос.
Пожалуйста.
Я себя абсолютно безопасно чувствую в Киеве. Меня не окружают здесь фашисты, меня не окружают бандеровцы. Они не требуют от меня измены Родины. Мои родины, оставленные мною позавчера на Киевском вокзале столицы. Вот, это нормальный европейский город. Я рад, что он хорошеет. С момента моего последнего приезда Киев стал, на мой взгляд, лучше. Вот, богаче. Но дело не в этом. Дело в том, что мы, журналисты, не только создаем какую-то реальность для наших слушателей, зрителей, читателей, но мы создаем и для себя тоже. Мы сами живем в том мире, который сами создаем. Вот. Мы создаем, надо в этом признаться, небезопасный мир. В том числе и для себя. За последние 25 лет 350 с лишним моих коллег в России погибло. 350. Это огромное число. Это больше в мире убивают в Мексике, больше в мире убивают в Алжире, на Филиппинах, по-моему, и
в Сомали еще есть еще в Латвии.
Ну, в Сомали есть, столько журналистов нет.
Есть. Павел, я прошу прощения, это насильственная смерть.
Насильственная смерть. Я говорю только о насильственной смерти. Это смерть на войне, это смерть от убийц, это насильственная смерть. Вот. Это, наверное, не каждая из этих гибелей связана с профессиональной деятельностью журналиста, но следствие меня не убедило, не назвало причины. Никаких других причин. Это либо убитые из-за своей профессиональной деятельности, либо убитые по невыясненным до сих пор причинам. Это страшная цифра. Я вам могу сказать, что из этих 350, я посчитал однажды, 18 человек, это те, которые были моими личными друзьями, личными товарищами. Это люди, с которыми я вместе работал, вместе ездил в одни и те же командировки. Это 18 человек, это большая современная газета. Понимаете, была бы неплохая газета, скажу вам.
Павел, а можете рассказать об этих историях? Что произошло?
Ну, то есть мы хотя бы вспомним людей и обстоятельства.
Разные люди погибли по-разному. В 1991 году, с этого года мы начали наш отсчет, первая гибель была в вертолете над Карабахом. Был сбит вертолет, погибло четверо азербайджанских журналистов. И Лазаревич, журналист, московский журналист радиостанции «Маяк». Следующая гибель была осенью в кабинет главного редактора калужской газеты «Партийной областной» Ивана Фролова. Зашел сумасшедший и застрелил его на рабочем месте. Затем две гибели того же 91-го года. В Югославии погиб Нагин и Куриной, корреспонденты центрального телевидения. Я могу сказать, что гибель Фролова в Калуге, она потрясла тогда город. Его именем была названа улица. Его именем журналисты Калуги назвали премию. Память о нем осталась. Через два года в той же Калуге был убит редактор еще одной калужской газеты. Замечательный парень, молодой, веселый, поэт, красавец, жизнелюб. И город не содрогнулся, уже не содрогнулся. Ни улицу его имени не назвали. Нам в Москву сообщили о его гибели только через 3 месяца. Понимаете, уже началось привыкание. Уже началось привыкание к тому, что журналисты убивают. Из разряда чрезвычайных ситуаций, которые потрясали общество, это зашло в некое... Там Чечня, гибель журналистов в Чечне.
Украина. 93-й год еще был расстрел 90... Белого дома.
Расстрел Белого дома. События октября 93-го года. Потом Чечня. Вот. Потом дело пошло.
Но вот об Украине. Кавказ. Я упомянула об Украине.
Тут... На Украине погибли люди. Погибли в основном телевизионщики. Первые погибли итальянец и его российский коллега, переводчик, друг, тоже журналист, Борис Мирунов. Вот, погибли вдвоем. Вот, это были первые гибели. Потом погибло еще 4 человека. Вот. Это любая гибель нашего коллеги, как любого человека, это огромное потрясение для всех, кто его знал, для всех, кто работал вместе с ним. Это, ну и ко всему прочему, это еще особость, как нам говорят наши недоброжелатели, что вы загибаете пальцы, что вы считаете? А что, никого других не убивают? А вы знаете, сколько за это время убили милиционеров? А вы знаете, сколько за это время убили бизнесменов? А вы знаете, сколько за это время убили врачей? Почему вы говорите только о журналистах? Потому что журналисты убивают, когда стреляют в общественное мнение, стреляют в право людей знать то, что происходит. Стреляют, ко всему прочему, каждый выстрел журналиста – это выстрел его коллег. Мы начинаем опасаться, с одной стороны. А с другой стороны, мы всегда... Если такой честный, почему тебя не убили? Значит, такой тоже не такой. Значит, они
это в России так качества. Говорят. А?
Ну, тоже говорят, мысли есть.
Ну, на самом деле, конечно, нельзя ранжировать гибель, но когда погибает военный корреспондент, это хотя бы теоретически можно представить, почему это зона риска. Когда это происходит в мирное время, казалось бы, в своем кабинете, это, на мой взгляд, гораздо страшнее. То есть, когда приходят люди, которые просто пришли тебя убивать, потому что ты им не нравишься или не нравится то, что ты пишешь. Или вообще ты не подпадаешь под какую-то концепцию и не нравишься как и правоохранительным органам, так и, возможно, бандитам. Я хотела бы, на самом деле, обратиться к вам, Надежда. Будет вечер памяти Юрия. Я хотела бы, чтобы вы озвучили, что бы вам хотелось рассказать и донести и о нем, и вообще об этой ситуации, связанной с гибелями людей, которые, в общем-то, совестью не торговали.
Ну, во-первых, сегодня будет в 6 часов вечера в Национальном союзе журналистов Украины демонстрироваться фильм. Фильм режиссера Евгения Головни. Он называется «Юрий Щекочихин. Однажды я был». Фильм – это набросок к портрету журналиста, общественного деятеля, который пришел в политику благодаря тому, что он писал. Это было время, вот мы сегодня с Павлом вспоминали, когда многих журналистов, читателей выдвигали. Началось это в 1989 году, когда впервые Верховный Совет СССР появилась возможность людям, избирателям предлагать не тех кандидатов, которых назначила власть, а тех, которые они хотели бы делегировать свои, так сказать, голоса и доверить управление нашей огромной в то время страной. Многие верили, авторитет журналиста был велик, многие верили, что власть журналистов, писателей, поэтов, и поэты, и писатели были избраны тогда в относительно независимый избранный Верховный Совет СССР, академик Сахаров тогда тоже был депутатом, это все вот тот же самый созыв. В этом фильме много хроники, в этом фильме говорят друзья, коллеги Юрия Петровича, это фильм на самом деле о нашем времени, о выборе каждого, потому что журналистика – это профессия, все-таки, которая предполагает ежедневный, постоянный личный выбор каждого человека. Это часто сейчас забывают об этом, не модно стало говорить. Сейчас стало модно говорить в России у нас о том, что время цифровой революции, новые технологии, они меняют жизнь. И вообще о свободе слова нечего уже говорить, потому что все свободны в интернете, все могут высказывать все, что угодно. И нет необходимости в тех разговорах о журналистской миссии, о долге, о профессиональной солидарности, которые были так важны
25-30 лет
очень,
назад.
Очень интересный дискурс. У вас, видите, своя проблема выходит на первый план. У нас несколько иная. У нас в медиапространстве войны олигархов. И журналисты, к сожалению, после революции достоинства, к нашему ужасу, всегда в этот процесс не втянуты общественные медиа, такие как громадские радио или громадское телевидение. Но вот, к сожалению, общенациональные каналы не втянуты в войну олигархов. Вот. А возвращаясь к дискурсу российского, что все свободны высказываться, ну и пользоваться всякими цифровыми методами, достижениями. А вопрос реакции на эти высказывания, в том числе через цифровые гаджеты, об этом говорят. Вот есть и расследование Навального, и другие к нам доходят сюда, в Украину, сюжеты из российского медиапространства. Почему в обществе не ставится вопрос о том, что должна быть реакция на это?
Но это часть свободы. Твоя свобода говорить, а моя свобода реагировать.
Ага, вот так.
Ну, это на самом деле интересно. Вы знаете, у нас, ну, если мы уже говорим так, в общем-то, мы журналистская среда и говорим о своем, наверное, получается так. У нас вот долгое время я это называла фиктивная свобода слова. То есть ты действительно можешь говорить абсолютно что угодно, абсолютно проводить громкие расследования, причем очень такие дотошные, детальные, публиковать это, скажем, в видеоблогах или даже выходить с этим на достаточно серьезные телевизионные каналы, но при этом Генеральная прокуратура, например, на это вообще не обращает никакого внимания, хотя законодательство вот заставляет их, в принципе, это обязанность, любое медиасообщение публичное, если там есть обвинение в подозрении, скажем, совершения преступления, должны реагировать следственные органы. И это вот опять-таки ты можешь говорить о чем угодно, тебе за это ничего не будет на самом деле. Просто никто этим не будет заниматься, на это просто нет реакции. Сейчас вот, мне кажется, у нас активизация вот всех усилий, в том числе и гражданских активистов, и журналистов, сводится к тому, чтобы это сломать. И в некоторых местах получается это ломать, то есть вот дотошно говорить, нет уж, извините, это не просто так. Я это не написала, я это сказала, я это снял не просто так, чтобы показать, какой я профессионал и как мне это не нравится. И это сделала для того, чтобы получить вашу реакцию на это. И, в принципе, могу сказать, что даже электронные петиции, которые у нас оформляются на сайте президента Украины, мы добились того, что есть реакция, в общем-то, собираются... Ну, это реакция такая, это процедурная, да, собираются комиссии, чтобы на это отреагировать, там, либо законопроект оформить, бывает и такое, либо просто дать сигнал обществу, да, мы об этом услышали, мы приняли во внимание, и мы это делаем. У вас, вот, в принципе, существует какой-то такой механизм вот коммуникации относительно?
Вы знаете, в 1996 году, это уже 20 лет назад почти, тогдашний президент подписал указ об основах государственной службы. В нем был пункт, в котором все государственные служащие страны России были обязаны, обязывались президентом, отвечать в течение 10-дневного срока на любое выступление любого средства массовой информации. Замечательно. Через полгода мы, Союз журналистов России, контрольное управление президента и судебная палата по информационным спорам, у нас была такая структура, провели совместное исследование, как выполняется этот указ. Контрольное управление президента проверило 30 регионов страны. Случаев исполнения этого указа обнаружено не было ни одного.
Вот за это я всегда буду любить Салтыкова-Щедрина.
Прошли годы. Начальник контрольного управления президента, который вместе с нами проводил это исследование, стал президентом сам. Первое, что он сделал, он пролонгировал этот указ. Он до сих пор у нас действует и до сих пор абсолютно не исполняется.
Я напомню нашим слушателям, кто в эфире. Павел Гутионов, руководитель комитета по свободе слова Союза журналистов России.
Павел Гутионтов и Надежда Ажгихина, вдова Юрия Шекачихина, журналиста, который погиб. Я могу... Ну, и Надежда, вот, кстати...
Давайте я еще добавлю.
Да, Надежда, да, извините,
ко всему
Павел.
Прочему, тоже секретарь Союза,
секретарь Союза журналистов России.
И вице-президент Европейской Федерации журналистов. Она очень большой начальник.
И это хорошо, что когда один начальник вспоминает о том, кто будет начальник. Надежда, но возвращаясь вот к Юрию, как вы считаете, насколько вот его уход из жизни обсуждался, ну не только, скажем, журналистами, я понимаю, что это была трагедия для всех, а обществом, насколько это было важно для общества понять это, насколько у нас просто, я к чему веду, у нас тоже очень часто вот есть какие-то темы, которые пускаются в социум, ну ты поговоришь там день-два, да, а потом это уже становится проблемой родственников, близких. Ну, вот так получилось. Ты продолжаешь жить, ты продолжаешь думать, вспоминать. Общество вот об этом забывает, и забывает не просто о человеке, а вообще о проблеме забывает.
Ну, о гибели Юрия Петровича говорили довольно много. Он все-таки был депутатом, заместителем председателя Комитета по безопасности Государственной Думы. Он материалы расследовательские публиковал в газете, где он тогда числился заместителем главного редактора и был в «Новой газете». И об этом, конечно, говорили. Следствие открывали несколько раз. Следствие ничем оно не заканчивалось. Беда в том, что уже Павел об этом говорил, что гибель людей, страшная трагедия всегда, она перестала быть такой сверхважной новостью. Мы регулярно об этом слышим, мы регулярно получаем информацию о каких-то чудовищных преступлениях, о гибели больных людей, гибели стариков, детей, катастрофах, стихийные бедствия тоже как бы сопровождаются гибелью тех, кто мог не погибнуть, и это все понимают прекрасно, и никто особенно за это наказание не несет. А гибель журналистов действительно это стало, так сказать, ну, фоном нашей повседневности. Это чудовищно, но это так. Кроме того, я про гибель журналистов, в том числе и на войне, в том числе и в связи с тем, что происходит на востоке Украины, хотела бы заметить такую вещь, что да, когда погибли корреспонденты национальных телевизионных каналов, национальных агентств. Это много, постоянно, ежечасно. Вот в самое первое время об этом сообщалось. Их лица были известны, их близкие были на экране. Но вот тот же Андрей Миронов, который погиб до этого, о том, что случилось с ним, как-то не все далеко знали, и даже возникли проблемы с вывозом его тела из зоны конфликта. Никто, там не было каких-то официальных российских органов.
Да, потому что он не на ОРТ работал, да?
Он был фрилансер, он был...
Лос-Анджелес Таймс, по-моему,
он был,
да?
Нет, он для многих изданий писал и в России, и за границей, и переводил. Но вот так вот. Потом, кстати, еще умер Донской после плена. Он умер на юге России уже, так сказать, от полученных там травм. Вот есть, к сожалению, такое обстоятельство, очень трагическое, оно не только к нам имеет отношение, когда погибает корреспондент Центрального канала, это становится всероссийской и даже международной новостью, когда Ахмеднабиев, специально называю его имя, которое, наверное, ваша аудитория мало о чем говорит, журналист, которому неоднократно угрожали, журналист, которого мы защищали, когда его расстреляли, на него было покушение, дело не завели тогда, когда его, наконец, расстреляли в Махачкале. Ну, об этом очень немного было информации, и это многие представили себе как, ну, вот, россияне, что это, ну, вот, что-то там на границах Чечни, в Дагестане, что-то там на Кавказе происходит, там всегда что-то происходит.
А чем он занимался? Журналист.
Он занимался также журналистскими расследованиями. Он был заместителем главного редактора газеты «Новое дело». Он сотрудничал с интернет-порталом «Кавказский узел». Его хорошо знали в республике. Он занимался расследованием злоупотребления власти и коррупции, чем занимались большинство из тех журналистов, которые погибли на Северном Кавказе. И Северный Кавказ – это самая опасная, да, сейчас зона для журналистов в России. 17 человек за последние 10 с небольшим лет там погибли, и только два расследования, только в одном Дагестане.
В эфире «Громадское радио», наш специальный проект на русском языке для наших слушателей на Донеччине и Луганщине, который называется «Киев-Донбасс». Вещаем мы из киевской студии. У микрофона Наталья Соколенко и Лариса Денисенко. И у нас гости. Гости из России, российские журналисты, секретарь Союза журналистов России Надежда Ашджихина и Павел Гутионтов, руководитель комитета по свободе слова Союза журналистов России. Очень важная для нас тема, для наших слушателей, о том, как освещаются события в Украине, на Донбассе, в частности, в России. Есть ли какой-то водораздел между журналистами в связи с тем, какая у них точка зрения на то, что происходит в России? Это первый вопрос. И сразу же второй. Да, в Украине. И сразу же второй вопрос. Вот мы здесь на этом проекте «Киев-Донбасс» громадского радио практически ежедневно спорим и пытаемся дать точное определение тому, что происходит людям, как мы называем их должности. Берем в кавычки, не берем. Ну, вот эта вот гибридная война,
немножко объяснить. Да. Вот, допустим, ЛНР и ДНР у нас и существует как бы тоже вот теория, мы обсуждаем это и стандарты BBC, и все что угодно. Брать их в кавычки, как бы тут не легитимизируя их, либо писать напрямую ЛНР, ДНР, то же самое. Очень часто мы говорим о том, что гибридная война — это термин, который, допустим, используется в международной журналистике, но в том числе в международно-правовых документах, как говорится, например, о вооруженном конфликте. В принципе, это достаточно такая приемлемая форма для определения такого рода вещей. Опять-таки, с войной очень сложно, потому что не всеми это так, возможно, воспринимается. И точно так же вот есть такой вопрос. Мы очень часто говорим, допустим, наши войска, нужно говорить украинские войска. У нас недавно была дискуссия по этому поводу, свежая достаточно, вызвала очень много реакций странных, потому что, скажем, если наши, то, естественно, украинские. То есть вот да, или говорить не наши, тогда чьи? Как еще называть? То есть это ополченские войска и как бы...
Да. То есть мы в этой дискуссии, в этом вопросе к вам выносим за скобки терминологию ОРТ, НТВ и других каналов.
Почему же? Можно поговорить?
Да, которые называют украинские войска карателями, да, я не знаю, до сих пор ли называют так. Но вот среди совестных журналистов, как вот принято, что называть в своих материалах?
Да тут даже не в совести, наверное, дело в стандартах. Вот хотелось бы тоже об этом поговорить.
Вы задаете очень сложные вопросы, естественно. Например, я не понимаю, как вы можете в эфире радио ставить кавычки вокруг ЛНР и ДНР.
Вот, в этом проблема, понимаете?
Так называемые.
Ну, кавычки, да, это так называемые.
В принципе... Я могу сказать, как я воспринимаю. Это не... Прежде чем даже согласиться или отринуть позицию журналиста, которая пишет о войне, о межнациональном конфликте, будь то на Украине, будь то в Закавказье, будь то в Чечне, будь то на Ближнем Востоке, я хочу определить свою степень доверия к этому журналисту. Если существует у меня некая степень доверия, я получаю, я ему могу простить какие-то слова, какие-то огрехи, даже то, с чем я не согласен. Если я ему не доверяю, журналисту, не доверяю я ему, его изданию, что бы он ни сказал, я приму в штыки. Понимаете, эта вещь тоже вполне очевидная. Исправить репутацию, собственно, существующую репутацию, и тем более своего издания, своего телеканала, нам не дано. Практически не дано. Если мне человек верит, он мне простит, я повторяю, он мне простит отсутствие кавычек. Если он мне не верит, я могу кавычки ставить вокруг каждого слова. Все равно он будет раздражен и будет обижен. Понимаете, это вопрос, опять-таки, вот Надежда сказала... Очень важное слово – выбор, который мы делаем повседневно. Выбор, который мы делаем, он накладывает отпечаток на всю нашу дальнейшую деятельность. Понимаете? И ничего другого здесь не будет.
Но нам известно, какой выбор делают деятели искусства, российские деятели искусства. Вот свежий пример господин Назаров, да, который раскритиковал господина Табакова, Олега Табакова, за его выступление в Луганске и так далее.
Назаров,
это артист ваш у нас, вот новость была, Назаров, который входит в наблюдательный совет, кстати, общественного телевидения российского. Да, это театральный киноактер. Вот он осудил Табакова за то, что тот приехал в Луганск и фактически поддержал вот эти вот самопровозглашенные республики.
Ну вот еще опять-таки, вот вы правильно сказали, если на самом деле ты для человека закавыченный журналист, да, или закавыченное издание, неважно, что ты берешь или не берешь кавычки, но тут вот на самом деле у нас возникает тоже вопрос, у нас кризис доверия в стране. Ну вот он существует давно. Я, например, ну не могу себе представить вот безоговорочного доверия, ну вот к любому медийному ресурсу всегда возникают какие-то вопросы, мне кажется.
Но вы всегда имеете возможность сопоставить ресурсы. Слава богу, такая возможность у нас достаточно широкая. Во-вторых, я хочу вот к теме стандартов вернуться и вспомнить здесь про европейскую практику, потому что конфликты в Европе давно вообще развивались. И в разных странах журналисты ну, думали, как с этим быть и как свою деятельность строить, как это соотносить ну, с теми принципами, которые существовали. И последние годы, особенно относительно, и нарушали эти стандарты все, кстати. Вот,
вольно или невольно.
Джим Бумела, да. И Айден Уайт, и все британские журналисты и коллеги, которые нам об этом рассказывали, они рассказывали очень увлекательно о 30-летнем, о длительном, очень тяжелом таком и политически, и психологически, всячески тяжелом конфликте в Северной Ирландии. Хотя журналисты ирландские, североирландские, и вообще все Ирландии и Британии, они все время были в одном и том же профессиональном союзе как-то.
О, как интересно.
Да. Но нарушали все. И, конечно, это было, так сказать, в основном по вине редакции. Но потом это как-то удавалось преодолевать. Но есть, конечно, некоторые здесь нормы, и есть, конечно, попытки сегодня в практику освещения тех конфликтов, которые существуют в разных странах и на разных языках, вести какую-то ну, гармонизацию, если можно так сказать. Мне очень было интересно познакомиться с последним материалом, который мне передал коллега норвежский, Четил Ханас, он часто у нас тоже бывает, он много лет занимался работой с палестинскими и израильскими журналистами, и они составили при помощи Международного института прессы такой словарик и перевод на языки иврит, арабский и английский, чтобы можно было. Вот как они называют именно вот вооруженное формирование, которое где-то кого-то остановило. Как они называют происшедшее. Значит, вот того человека, который с оружием или там с камнем в руках бросился на солдата, вот как это называется тут, там, сям, и как это было бы сделать разумно с точки зрения, ну, так сказать, вот практики Международного института прессы. Это очень интересно. Я не хочу сказать, что это всем необходимо, так сказать, пройти, но это очень интересно.
Я, между прочим,
опыт.
Уже себе представила колоночку да. перевода на украинский язык, то есть вот этих вещей, потому что, ну, это важно.
Я могу с вами поделиться этой информацией, это действительно требует, но это требует какой-то еще и, так сказать, интеллектуальной
работы, можем поднапрячься.
Какого-то усилия. Это интересно, потому что очень часто не в силу отсутствия стандартов, а в силу часто не только редакционной политики, а и собственного эмоционального состояния. И люди, пишущие, и снимающие редакторы, говорят те слова, которых можно не называть. Но это не только касается слов. Вот есть институт журналистики и травмы, такой ДАР-центр, институт журналистики и травмы международный. Они выяснили, что то, что происходит на российском экране, я думаю, что, наверное, что-то похожее есть и на украинском экране, и на экранах многих стран, вот это вот засилие, агрессии, каких-то кадров насилия, текущая кровь, которая вызывает такую, у нас этого слишком много сейчас, что это не просто политика, не просто там жажда сенсации, это результат психологической травмы, которую получили не только те журналисты, которые были там в зоне конфликта, а редакторы, выпускающие, те люди, которые монтируют вот этот поток образов, потому что это действует на твою психику.
То есть они требуют все более и более, требуют коррекции, для возбуждения да, своей нервной нервной
системы. Они сами это провоцируют, а, естественно, народ уже потом вообще выключает телевизор.
Павел?
Вы знаете, у меня когда-то был в то время уникальный профессиональный опыт. Я оказался в числе самых первых журналистов из Москвы, которых пустили в 88 году на территорию Карабаха. Я просидел там дольше, пожалуй, всех, и просидел полтора месяца. Весь март и половину апреля 88 года, как раз когда все это заваривалось. Вот, в результате я был объявлен на несколько лет персоной нон-грата в Азербайджане. Я приехал в 97 году в Баку брать интервью у тогдашнего президента Гейдара Алиевича Алиева. Мне и ждал встречи несколько дней. За эти несколько дней мне через 10 лет, после того, как я побывал в Карабахе, все, с кем я общался, они мне говорили, что помнят, как я писал, что я писал в «Известиях». Как мне казалось, я убежден до сих пор, что вполне корректно. Вот. Вы знаете, и вот я думаю, что при всей важности того, что говорила Надежда, выработки словариков, разучивание этих словариков наизусть, я боюсь, что окончательно это, конечно, ничего не решит. Вот. Меня делало неприемлемым для азербайджанцев, для азербайджанских коллег не то, что я что-то не закавычил или что-то не так назвал. Я намеренно писал в каждой своей заметке из Карабаха, я писал ежедневно туда. У меня была договоренность с редакцией, что меня могут сократить, но меня не могут ничего поправить, потому что я сижу там, где я рискую, в общем-то, собой. Вот. Но я намеренно вставлял в каждый свой материал фразу: «Да, проблема Нагорного Карабаха существует». Вот за эту фразу, за эту несчастную фразу, меня ненавидел Азербайджан в течение 10 лет. Меня смогла реабилитировать только встреча с их президентом тогда. Меня при советской власти в азербайджанской печати печатались статьи, опровергающие московские «Известия». Были заметки под названием «У стоящего прямо тень кривой не бывает». Это про меня лично. Понимаете? То есть знание словариков это не определяет не все все-таки, к сожалению.
Я напомню нашим слушателям, у нас в гостях гости из России, российские журналисты Надежда Ажихина и Павел Гутионтов. И я бы хотела вернуться к вопросу этики. Насколько я помню, в конце прошлого года ваш орган, который занимается вопросами журналистской этики, осудил господина Киселева за то, что он выдает в эфир неправдивую информацию в новостях на телеканале ОРТ. По-моему, он работает, или РТР, я уже сейчас РТР. Честно говоря, не помню.
РТР.
А были ли далее подобные случаи, рассматривались ли, и вообще вызывает ли какое-то профессиональное осуждение, ну, откровенно неправдивые истории об Украине устами российских журналистов, ну, кроме Киселева, о котором мы знаем здесь, и за что благодарны нашим коллегам-россиянам?
Ну, есть еще пример вот такого, можно сказать, взаимодействия этических организаций по журналистской этике России и Украины. Это общественная коллегия по жалобам на прессу российская, которая, кстати, по поводу аналитической программы «Вести недели» Киселева обратилась к комиссии по журналистской этике Национального союза журналистов Украины. Также рассматривалась передача, посвященная музею ГУЛАГа «Пермь-36». Где также была искажена информация о музее. Музей был представлен, программа была очень тенденциозна, действительно. Музей был представлен как орган пропаганды бандеровцев и их наследия. И работники музея, это имело большой резонанс, обратились с письмом. И одновременно вот как раз мостовой из этической комиссии украинской, об этом мы говорили на одной из наших встреч в Вене в офисе представителя по свободе слова ОБСЕ. Да, и общественная коллегия признала, что эта программа содержит также искаженную и недостоверную информацию. Но, может быть, мы эти два случая в связи с Украиной помним, потому что их было только два. Есть и другие, естественно. примеры того, как общественная коллегия выносит свои решения, но есть здесь и проблема, потому что наша аудитория очень часто недовольна выступлениями СМИ и телевидения, и других СМИ, в том числе и в связи с тем, как представлены украинские события. Но, во-первых, у нас нет культуры такого цивилизованного разрешения споров. К сожалению, жалоб все равно достаточно мало. Люди могут поговорить, обругать, потом они пойдут в ресторан или, так сказать, просто успокоятся, и это все утихнет. Наверное, это тоже то, о чем надо думать, потому что вот разрешение споров медийных таким образом... У нас чаще в суд подают, чем жалуются в общественную коллегию на прессу.
Я вам уточнил бы одну, на мой взгляд, важную деталь. Общественная коллегия по жалобам на прессу – это не орган Союза журналистов России. Его статус значительно выше. Эта общественная коллегия создана более чем 30 различными общественными организациями, включая общественную палату при президенте, включая политические партии.
Медийные организации.
Медийные организации и так далее.
Это действительно такой серьезный уровень.
То есть это очень серьезный уровень. Выше этого уровня у нас в стране нет ничего. Вот, и если... Надина совершенно правильно сказала, что, с одной стороны, нет культуры решения споров таким образом, а с другой стороны, достаточно много приходит жалоб в эту коллегию для того, чтобы эта коллегия занималась только, скажем, такой больной темой, как Украина, например. То есть достаточно нескольких, вот даже одного этого самого выступления по Киселеву, это прецедентное дело, которое...
Оно вошло уже, так сказать, во все обзоры, чуть ли не учебники. Это, так сказать, был важный момент.
А стал он после этого руконеподаваемым? Вот. Или он до сих пор ходит, например, в университет на факультет журналистики, если он до этого ходил, общается с студентами, учит их.
Он туда не ходит.
Вот хорошо, вопрос рукой не подаваемый.
Он слишком большой руководитель, чтобы ходить.
Фактически он, так сказать, чиновник высокого уровня. То, что он ведет передачу,
это хобби, я понимаю, да.
Это, так сказать, как-то. Ну, понятие руконепожатности, оно тоже, так сказать, достаточно пластично в современной ситуации, но для кого-то такая форма работы в эфире, это трудно, так сказать, но это особый, так сказать, такой жанр политического шоу, она была неприемлема и значительно раньше.
До решения комиссии.
Но это решение, оно было достаточно резонансным, и не только потому, что об этом действительно много написали, и было это в новостях, это как-то повторяли. Все-таки это показало о том, что есть некий критерий профессии, что эти стандарты, что вот эти стандарты же создаются людьми. Если их не обсуждают, вот они где-то записаны, там этические принципы, и про них никто не говорит, то большой вопрос. У нас это больная тема, потому что слишком многие люди пренебрегают этими принципами, считают, что есть много для этого оправданий.
Напомню нашим слушателям, говорим мы в студии Громадского радио в программе «Киев-Донбасс» с гостями из Союза журналистов России. У нас тут в студии Надежда Аджикина и Павел Гутионтов. И у меня вот еще такой вопрос. Я что-то неправильно говорю, да? Я прошу прощения, если я ошиблась в произношении ваших имен и фамилий, но вопрос, я думаю, вы меня поймете сейчас, вот что я спрошу. Во времена Кучмы, президента Кучмы, у нас существовали такие вот темники. Журналисты получали такую вот табличку с просьбой, или не с просьбой, а скорее с приказом освещать или на события в определенном ключе. Есть ли такая сейчас практика в России? Или редакторы вот общенациональных медиа, телеканалов, газет, они сами понимают, улавливают желание власти. И какое количество, возможно, соотношение вот таких вот СМИ, которые готовы работать в этом фарватере по темникам, если они есть, и независимых?
Ну, я не знаю ни одной медийной организации, руководитель которой хвастался бы наличием такого темника.
Нет, это у нас не было. Вот. Я думаю, они как-то лучше знают.
Познер утверждает, что есть.
Да?
Что у них на ОРТ есть такой темник. Ну, ему виднее. Я думаю, что ценность руководителя средств массовой информации в том и заключается, что он должен сам лично улавливать те трепетания в верхних потоках воздуха, которые позволят его парусам держаться все время в правильном направлении.
И колебаться вместе с линией партии. Так вы это
конечно,
имеете в виду?
Именно это.
Но об соотношении. Я понимаю, что Россия большая страна, наверное, в разных регионах по-разному, но вот вы могли бы охарактеризовать, вот сколько...
Россия настолько большая страна, что в 85 регионах страны существует 85 различных медийных режимов.
Ну, где-то отличается ситуация. Ну, например, конечно, в Калининграде, да, скажем, больше свободных СМИ, или там на Дальнем Востоке больше свободных СМИ. Ну, Москва, Петербург. Вот расскажите, как люди, в какой ситуации живут, что потребляют в информационном смысле?
Ой, ну это очень по-разному. Это разные организации периодически предпринимают создание этой карты. Фонд защиты гласности этим первым начал заниматься, другие организации. Но дело в том, что вот те принципы оценки независимости СМИ, которые, скажем, «Репортеры без границ» применяют, очень уважаемая, замечательная организация, они не вполне, так сказать, улавливают и охватывают все факторы, которые влияют. Количество частных СМИ, которые чаще всего они используют, оно не означает наличие многообразия представленных мнений.
Это в России, да?
Да, потому что бывает, что частные СМИ, и примеры известны, они значительно более стремятся ублажить власть, и главный редактор делает все возможное, чтобы не то что уловить, а предвосхитить там высочайшие повеления, ну, очевидно, с тем, чтобы получить какие-то новые рекламные деньги или какие-то еще преференции и так далее. Потому что бизнес здесь все-таки идет впереди, так сказать, даже идеологии, как мне представляется. А те СМИ, которые заключают какие-то контракты о каком-то сотрудничестве с местной властью или там получают какие-то гранты государства, они могут быть значительно более открытыми, значительно более ответственными. То есть и плюс ситуация в каждом регионе, она не сводима только вот к этим факторам. Россия очень разная. Иногда мне кажется, что я путешествую на машине времени, когда я перемещаюсь из одного региона в другой. Иногда я там во время своей юности в «Комсомольской правде» старого образца. Иногда мне кажется, что я совсем куда-то попадаю, там в какие-то давние очень эпохи, которых только читала. Да.
Спасибо,
нет.
Спасибо вам за этот диалог. Я напоминаю нашим слушателям, гостями были Надежда Ожгихина и Павел Гутионтов, журналисты из Российской Федерации. Мы сегодня говорили о цене свободы слова. Я напоминаю, что сегодня в Киеве состоится вечер памяти общественного деятеля, политика, журналиста Юрия Щекочихина.